благодати представляет.
Мы сегодня будем говорить о побеждающем смирении. Мы сегодня будем говорить о том, почему смирение абсолютно необходимо каждому из нас настолько, чтобы мы начали его искать, чтобы мы создали для себя программу действий, чтобы мы поняли, что это то, что нам обязательно нужно, и мы неотступно бы сконцентрировали свое внимание на том, чтобы получить его. На том, чтобы мы верили, что это наше достоинство, это наша сила. Будем говорить о побеждающем смирении. Дело в том, что наша жизнь в огромной степени представляет собой борьбу. Самая разная борьба. Борьба за выживание, борьба за место под солнцем, борьба за славу, внимание, борьба за привилегии, борьба за влияние на других. Самые разные виды борьбы. Именно поэтому, когда-то Дарвин, наблюдая за тем, как живет мир, как живет человечество, как живет животный мир, он пришел к выводу, что все, оказывается, построено на борьбе и выживает сильнейший. Отсюда и появилась теория эволюции. То есть все борются, и тот, кто сильнее, выживает, а те, кто слабее, они вымирают потихонечку. Действительно, борьба является, так скажем, неизменной составляющей жизни абсолютно каждого человека. Теперь представьте себе, человек становится христианином. Он стал христианином, он понял, что он грешник, он понял, что в христианстве совершенно другие принципы, что ценности совершенно другие. Но вот этот человек, который стал христианином, он продолжает бороться. Но теперь борется за другие вещи. Теперь он борется за истину. Теперь он борется за спасение душ. Теперь он борется за расширение церквей и так далее. Всякие разные другие вещи. Но борьба продолжается. И очень часто в этой борьбе человек практически остается таким же самым, каким он был раньше. Поменялся только предмет его борьбы, но суть этой борьбы и методы борьбы остались теми же самыми. Если вам приходилось замечать, как люди, ну, чуть ли не с пеной у рта борются за истину. Вроде бы борется за истину, но какими-то уж совершенно не Божьими методами. Вот почему для многих-многих церквей или в христианском сообществе вот эта борьба за истину, она приобрела какой-то негативный оттенок. И люди даже говорят, ну не надо бороться за истину. Почему? Потому что они видели столько плохой борьбы, которая принесла столько много разделений, боли, споров, конфликтов, ран душевных, которые до сих пор не залечились у многих. То есть, когда мы говорим о сущности наших действий, нам нужно сегодня посмотреть, на основании чего и каким образом мы живем, и каким образом мы действуем, каким образом мы боремся, даже имея правильные цели, за которые мы боремся. Иисус Христос очень конкретно говорил о том, что практические методы воздействия христиан на окружающих их людей – очень сильно отличаются от методов мира сего. И мы сегодня об этом будем говорить. Вот посмотрите, каждому из нас приходится воздействовать на людей вокруг нас. Будь то это муж, который действует на жену, или жена, которая действует на мужа. Будь это родители, которые действуют на детей, или дети, которые действуют на родителей. Это воздействие возможно как с одной стороны, так и с другой стороны. Это постоянно продолжающийся взаимный процесс, от которого нам не уйти. Мы обязательно понимаем, что что-то правильно, что-то неправильно. И всегда будут люди вокруг нас, которые делают не так, как мы понимаем правильно. И это ставит нас в положение, когда мы должны влиять, мы должны действовать, мы должны бороться за правду, и мы должны побеждать. Сегодня мы посмотрим на учение Иисуса Христа, в котором Он объясняет, каким образом человек может победить по-настоящему. Я хочу прочитать вместе с вами в самом начале из Евангелия от Матфея, 11 глава, когда Иисус Христос в 28 стихе призывает людей к спасению и ясно говорит, что Его главная цель, когда Он призывает людей, когда Он призывает вас и меня, Его главная цель – научить людей смирению. Давайте прочитаем. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Мы привыкли читать Священное Писание с определенными штампами. То есть у нас есть какое-то предвзятое мнение о каждом тексте, и когда мы читаем «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас», мы часто слышали этот текст, и мы машинально продолжаем дальше, не углубляясь в суть того, к чему же призывает Иисус Христос. Откровенно говоря, большинство людей приходят ко Христу не для того, чтобы научиться смирению. Вам приходилось встречать какого-нибудь человека, который хочет прийти ко Христу, чтобы у него научиться смирению? Чаще всего люди приходят ко Христу для того, чтобы какие-то благословения иметь от Бога. Для того, чтобы каким-то образом стабильнее жизнь была. Разочаровался человек в жизни сам по себе и так далее. То есть люди приходят для того, чтобы что-то получить от Иисуса Христа. А Иисус Христос, приглашая их, говорит: «Придите ко мне, я буду учить вас смирение». И вот здесь вот возникает неувязочка у многих людей. И отсюда происходит двойная жизнь, потому что они приходят ко Христу не за тем, что Он дает. Помните, как рассеянный с улицы бассейной, а потом пошел он в кассу покупать бутылку квасу. То есть он пошел туда, где квас не продают. Многие люди приходят ко Христу для того, чтобы просить у Него то, что Он не дает. Слепо, с закрытыми глазами, просто делают так, потому что они так считают. Правильно, но Христос говорит: «Придите ко мне, я вас научу смирению». Ошеломляющая, важная истина. «Придите ко мне, чтобы сделаться смиренными». Есть очень важная причина, почему Христос хочет научить нас смирению. Некоторые люди думают, что когда речь идет о том, что Христос хочет научить нас смирению, они представляют так, что окей, мы проштрафились, как люди, мы же грешим, мы проштрафились. Теперь Бог, чтобы быть справедливым, Он берет нас и смиряет сначала, чтобы наказать нас немножко за нашу плохую жизнь, а потом уже Он даст нам благословение. Это совершенно неправильная картина. Люди представляют, что смирение – это просто инструмент, это промежуточная цель. В самом деле, смирение – это настоящая цель, которую Христос хочет воспитать в нас. И на это есть причины. Сверхважные причины, о которых говорит Священное Писание. Первая причина заключается в том, что Христос очень хорошо знает наши проблемы. Он любит нас. И Он знает, что самой большой неприятностью, самой большой проблемой для каждого человека является его гордость. Самой большой. И поэтому Бог занимается тем, чтобы вытащить это жало из нашей сути. Вот почему Он нас учит смирению. Пока вот это жало не вытащишь, оно будет продолжать портить нашу жизнь. Вот почему Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен». Научитесь у меня кротости и смирению. И это касается каждого из нас. Пока у нас еще есть несмирение, оно будет отравлять нашу жизнь. Нам кажется, что наше смирение нужно людям, которые рядом с нами живут. В самом деле нет. В самом деле наше смирение, как никому другому, в наибольшей степени нужно нам самим. Мы без этого прожить не можем. Это одна причина. Вторая причина этого заключается в том, что без смирения просто невозможно прожить христианскую жизнь. Абсолютно невозможно. Если человек стал христианином, не смирившись, он обязательно будет фарисеем. он вынужден будет играть в религию. Почему? Потому что у него-то силы нет, чтобы жить. У него нет возможности, у него нет победы, которая возможна только в смирении. Поэтому ему приходится изобретать религиозность, которой бы он мог успокаивать свою собственную совесть, успокаивать людей вокруг и таким образом жить. Сегодня мы остановимся на несколько аспектов библейского учения о побеждающем смирении. Я сгруппировал эти несколько качеств в два таких основных блока. Первый я назвал «Неизвестная драгоценность смирения». Почему я так его назвал? Потому что для многих и очень многих людей смирение продолжает быть чем-то таинственным, далеким и непрактичным. С одной стороны, они знают, что верующие люди – это смиренные, с другой стороны, они не верят в смирение. Им кажется, что они уже его пробовали, и ничего не помогло. Им кажется, что смиренный – это слабый, это бесхребетный, это тот, кого затопчут, это тот, кто не имеет возможности выжить. И поэтому их реальной практической философией становится следующее – исповедание смирения и жизнь давления. Исповедание кротости, но жизнь жесткости. Для большинства людей вот так выглядит христианство, к великому сожалению. Поэтому я назвал «Неизвестная драгоценность смирения» для того, чтобы посмотреть на то, что мы не видим. Вот заметьте, можно концентрировать наше внимание на чем угодно. Можно концентрировать на самых правильных вещах, на самых истинных, казалось бы, вещах. Но если мы в нашей жизни не сможем научиться правильному подходу к этим вещам, то все то, что мы будем делать, обернется против нас. Мы никогда не победим. Первый очень важный фактор, первая драгоценность заключается в том, что смирение – это самое главное условие мира с Богом. Сказать проще, смирение нужно для того, чтобы жить. Не просто для того, чтобы жить хорошо, а для того, чтобы жить вообще. Потому что без смирения невозможно построить взаимоотношения с Богом. Несколько текстов, которые говорят об этом. Один из них, Иакова, 4 глава, 6 стих, говорит следующее. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это удивительнейший текст. Он раскрывает саму структуру, фабрику человеческой души, суть того, кем мы являемся. Дело в том, что суть грехопадения с самого начала заключалась в том, что дьявол сначала и потом первые люди, они противопоставили себя Богу. То есть они представили, что они сами по себе обладают независимой ценностью вне Бога и без Бога. Они стали измерять мир своим собственным умом. Они стали пытаться, или они уверены в том, что они могут определить, что хорошо и что плохо, сами по себе, независимо от Бога. Человек был создан совершенно другим. Он был создан таким, чтобы он мог через Бога смотреть на мир. У него нет достаточной способности. Во-первых, он не обладает достаточными знаниями, чтобы определить все. Во-вторых, даже если бы у него были все факты, он не обладает достаточной способностью осмыслить все это правильно. Поэтому Бог создал человека просто, абсолютно зависящим от Бога, чтобы Бог определял, что хорошо и что плохо. И Бог ему говорит, вот это хорошо, вот это плохо. Но дьявол подошел к нему и уговорил человека или толкнул человека к тому, чтобы человек взял и присвоил это право себе. Что человек теперь сам определяет, что хорошо, что плохо. И в этом главное восстание против Бога. В этом суть греха. То, что он потом съел от этого дерева и все остальное, что происходило потом, это было уже производное вот этой первой точки. Грех, суть греха заключается в том, что человек противопоставил себя Богу. Что человек попытался представить, что он сам по себе способен определить, что правильно, что неправильно. Он сделал себя Богом. Он теперь определяет. Поэтому он неизбежно спорит с Богом. Одним из результатов грехопадения было то, что Бог поставил в саду Эдемском, вернее, на краю этого сада, помните, он поставил Херувима с пламенным мечом. Для чего? Для того, чтобы вот этот человек, гордый, самонадеянный, восставший против Бога, не мог ни при каких условиях приблизиться к Богу. Это не просто так, что человек может, а вдруг где-то проскочит. Охрана Божья не сработала. Это невозможно. Херувимы – это совершенная стража. И Бог поставил этого херувима, грозного, с мечом, для того, чтобы ни один гордый человек не приблизился к Богу. И написано, Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. То есть невозможно вообще иметь никакого дела с Богом, если человек не решил этого коренного вопроса, в чем суть его жизни. Единственное положение, в котором Бог готов иметь дело с человеком. Речь не идет о том, что мы можем на что-то рассчитывать. Речь идет о том, что Бог готов иметь дело с человеком. Он говорит об этом в книге пророка Исаия, 66 глава, с 1 стиха. «Так говорит Господь, небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю. Вот с кем я буду иметь дело. Вот с кем возможны мои отношения». Посмотрите. «На смиренного, сокрушенного сердцем, духом, и на трепещущего пред словом моим». Очень конкретно. Не написано, я презрю на тех, которые, ну, особенно способны. Не написано, я презрю на тех, которые особо добродетельны. Не написано, я презрю на тех, которые ради меня храм построили, или пешком сходили в Киев, или сделали еще какое-то великое дело. Все это для Бога абсолютная пустота. Абсолютно. И он объясняет это людям, которые жили тогда, израильтянам, которые своей религиозностью пытались сделать то же самое, утверждать себя. Вообще греховная человеческая природа, она очень приспосабливается. Человек попадает в религиозный мир, и здесь уже в религиозном мире он начинает утверждать себя. Другими способами. В мире он утверждал себя там, кто больше выпьет, утверждает себя. Приходит в церковь, здесь опять-таки человек продолжает жить той же самой идеей. Ему нужно самоутвердиться. Как? Кто лучше споет? Кто чаще споет? У кого больше связей в братском совете? Кто будет мелькать впереди чаще? Чье имя будет упоминаться чаще? Посмотри, как много в церквях проблем, которые поставлены или построены вокруг следующего. Этому дали петь, этому не дали. Этому дали проповедовать, этому не дали. Знаете, почему эти проблемы? Не потому, что люди вот так уж сильно хотят служить. Проблема потому, что для людей петь, проповедовать и еще что угодно делать, это возможность утвердить себя каким-то образом. Возможность проявить себя, показать себя. И их ее лишили. Вот откуда эти проблемы, вот где их суть. Бог говорит через Исаию, говорит, мне такие люди не нужны. Если вы ниже почитаете, то он говорит, что не нужны ваши жертвы, не нужны ваши служения, не нужно, ничего вообще не нужно. Не нужны песни, не нужны молитвенные дома, не нужны время, не нужно. Он даже говорит, не ходите больше и не топчите дворов. Помните в первой главе пророка Исаии? Он конкретно говорит, не ходите и не топчите дворов. Смысла в этом нет. Если вы превратили храм в место утверждения себя, это нонсенс. Это абсолютный нонсенс. Почему? Потому что он говорит, я презрю только на тех людей, которые смиренны и сокрушены духом, которые трепещут перед моим словом. Вот с этими делами, с этими людьми я буду иметь дело. Независимо от того, умеют они петь или не умеют. Независимо от того, они красиво говорят или с трудом два слова могут связать. Речь идет о том, в каком состоянии их сердце. Смиренны ли они, сокрушены ли они духом. Иисус Христос, обращаясь к тем, кто желал следовать за Ним, представил эту истину очень ясно. Категорично, абсолютно, без всякой возможности двойного истолкование. Матфея 16 глава 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Очень ясно Христос говорит. То было в Ветхом Завете, теперь Новый Завет. В Новом Завете Христос повторяет тот же самый принцип. Он обращается к людям и говорит: хотите идти за Мной? Первое, что вам нужно сделать, без чего вы не сможете следовать за Мной, — отвержение самого себя. Это радикальное смирение. Смирение в принципе. Отвержение своего права определять свою жизнь. Итак, это первое. То есть мы говорим о том, что настоящее смирение нам необходимо не как добавочный элемент, который нас поднимет на более высокую ступень христианства. Настоящее смирение нам необходимо, чтобы быть христианами, чтобы жить вообще. Вот в чем скрыта его драгоценность, незаметная для многих и многих людей часто. Второе. Смирение – это обязательное условие правильного понимания реальности. Что это значит? Вот смотрите, когда мы говорим о том, что мы живем, мы обязательно оцениваем то, что происходит с нами, и как-то на это реагируем. Что-то мы одобряем, что-то не одобряем. Что-то мы приветствуем, против чего-то мы боремся. И вот человек, который не находится в состоянии смиренного преклонения перед Богом, он сталкивается постоянно с такой проблемой. Он видит реальность и не может ее правильно истолковать. И в результате этого он одобряет то, что не нужно одобрять. Он борется с тем, чем не нужно бороться. Он не может даже понять, против чего надо бороться, против чего не надо бороться. Более того, если он поймет вдруг каким-то образом, что действительно хорошо и что плохо, он не знает, как бороться. Очень часто люди борются против действительно правильных целей. Или цели борьбы определены правильно. Но не борется с совершенно неверными методами. В результате, вместо того, чтобы иметь какой-то прогресс, вместо того, чтобы победить, люди проигрывают. Римлянам 1 глава 21-22 стих очень ясно объясняет, что когда человек, когда мы с вами, когда вы практически конкретно находитесь в состоянии бунта против Бога, вы не можете правильно думать. Вы не можете правильно оценить реальность даже происходящего вокруг вас. Это очень серьезно. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. Проблема заключается в том, что, находясь в таком положении, человек продолжает думать о том, что он очень умный, о том, что он правильный, о том, что его действия правильные, о том, что все неправильные, он правильный. Вот в этом катастрофичность положения. Сколько таких ситуаций? Возможно, вы даже можете вспомнить в своей жизни. Мне часто приходится сталкиваться с людьми, я очень благодарен Богу. Я знаю точно, что это абсолютно невозможно с нам, людям, самим по себе. Часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда человек, будучи какое-то время христианином, игнорировал Божье Слово, Божье учение. Ему говорили родители, ему говорили проповедники, ему говорил текст Священного Писания. Он продолжал жить так, как будто все остальные ничего не понимают. Он только один понимает. Или она только одна понимает. И вот потом наступает прозрение у человека. По Божьей милости только. Как я уже сказал, что я благодарю Бога за то, что периодически Он дает наблюдать такие вещи, когда вот такая перемена у человека происходит, и ты точно знаешь, что это невозможно. Нам, людям, просто невозможно. Это просто Бог взял и сделал это каким-то своим методом, своими средствами. Бог дает человеку просветление, когда он смирился перед Ним. Вы знаете, для каждого из нас крайне важно периодически просматривать свое сердце и проверять, а нахожусь ли я в состоянии смирения перед Богом. Если нет, вам может казаться, что вы 100% правы, когда вы заблуждаетесь. Вы можете бороться со всеми остальными, кто говорит вам, что вы не правы. Потому что вам кажется, что вы правы. Вы же точно знаете, что вы правы. Это катастрофически сложное положение. Положение, в котором очень трудно человеку помочь, потому что он убежден, что он прав. Вот почему очень важно смирение. Причина этих людей, почему они, называя себя мудрыми, обезумели, не преклонились перед Богом. Вы знаете, все остальное, богословие, практическая жизнь людей начинается отсюда. Проблема богословия, неверного богословия, не в неправильных учителях. Просто люди, не преклонившиеся перед Богом, находят себе учителей неправильно. Помните 4 глава 2 послания к Тимофею? Помните, написано, от истины отвратят слух свой и обратятся к чему? К басням. И будут, что там написано? Искать себе учителей, которые льстили бы слух. Оказывается, это не столько проблема ложных учителей, сколько проблема не смирившихся перед Богом людей. Они ищут этих учителей. Они ищут, кто мог бы подтвердить и оправдать их заблуждение. И поэтому, да, у нас просто всегда есть предложение, то есть люди всегда находят, что представить для того, чтобы оправдать такую позицию. Итак, не смирившийся перед Богом человек не способен правильно понимать ни себя самого, ни Бога, ни смысла происходящего в жизни. И в результате человек постоянно принимает неправильные решения, и в результате человек постоянно будет в поражении. Причем это поражение интересно, что вот он потерпел поражение один раз, и дальше он думает, ну я потерпел поражение, наверное, потому что вот здесь не так. И он начинает переделывать, там что-то исправлять. Он опять тратит массу времени, денег, сил, переделал, чтобы опять получить поражение. Дальше он бежит к следующей книжке, к следующей теории, к следующим людям, которые каким-то образом еще ему что-то предложат, только для того, чтобы опять испытать такое же поражение. Пока человек не найдет убежденности в том, что смирение – это наилучшее, наиболее правильное, единственно возможное положение перед Богом. Это касается всех нас, и молодых, и старых, и опытных, и тех, кто только делает первые шаги за Иисусом Христом. Ефесянам 4:17-18 говорит об этом. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения их сердца». Посмотрите, что здесь написано. Помрачены в разуме. Почему? По причине невежества и ожесточения, по причине гордыни. Они невежественны, то есть они не знают правильно, потому что сердце жестко. Сердце не преклонилось перед Богом. Причем гордыня, она всегда имеет миллион разных форм. Она всегда себя оправдывает самыми разными вариантами. И она всегда пытается убедить вас, что это единственно возможный вариант действий. Даже тогда, когда вы понимаете, да, смиряться хорошо, да, Христос говорит о том, чтобы смиряться, ну, здесь невозможно по-другому. Здесь только так. Другого метода нет. В действительности, это просто попытка не согласиться с Богом, что Бог что-то недоучел. Итак, драгоценное смирение заключается в двух вещах. Прежде всего, без смирения невозможна жизнь вообще. Смирение – это условие мира с Богом. Второе – смирение – это условие правильного понимания реальности. Только тогда мы сможем правильно понимать вещи вокруг нас, когда мы будем культивировать в себе состояние постоянного преклонения перед Богом. Это уже достаточно важные причины, чтобы достигать смирения. Но есть еще некоторые производные смирения, то есть то, что смирение в действительности дает. Но как так может быть, что смирение – это что-то такое мягкое, что-то незлобивое, что-то негордое, что-то невозвышающее, неутверждающее себя. Каким образом смирение может влиять вообще? А тем более, как оно может побеждать? Я попрошу вас, пожалуйста, задайте этот вопрос себе самому сейчас. Попробуйте посмотреть на вашу реальность жизни, на то, каким образом вы побеждаете, каждый из вас каким-то образом побеждает. Мы не хотим быть проигравшими. В каждой ситуации любой человек, обязательно любой человек, он за что-то борется, он чего-то добивается, он чего-то ищет, он что-то утверждает. Каким образом? Некоторые люди утверждают хитростью, некоторые люди утверждают властью, некоторые люди утверждают подкупом, некоторые люди утверждают сплетнями, некоторые люди самыми разными способами, деньгами, связями и так далее. Как можно победить смирение? Не ответив на этот вопрос, мы никогда не будем по-настоящему искать смирение. Оно так и будет для нас где-то теоретическим утверждением, которое никогда не станет практикой нашей жизни. Поэтому давайте мы посмотрим на несколько факторов. Что такое действительно сила смирения? Как она проявляется практически? Ну, во-первых, я хотел бы сказать несколько слов о том, чем не является смирение. Некоторые люди представляют смирение, что это определенная плата за Божье благословение. Ну, например, некоторые учат, есть некоторые большие церкви, которые учат так, что для того, чтобы человеку получить Божью благодать, ему нужно сделать добрые дела. И делать их какое-то количество, для того, чтобы компенсировать свою греховность. А тот, кто не смог сделать достаточного количества, он обрекает себя на определенное время в чистилище, purgatory по-английски. Есть такая доктрина официальная в католической церкви. Суть чистилища – отработать все свои плохие дела. Так вот, есть несколько видоизмененная теория, которая более присуща восточным церквям. Ее суть в следующем, что нужно не добрыми делами зарабатывать благословение, а смирением своим. То есть люди представляют точно такой же расклад. Точно такая же плата, то есть Бог дает тебе благословение, благодать за оплату. Одни говорят за плату добрых дел, а другие говорят за смиренное сердце. Это абсолютно неверная теория. Смирение никогда не является платой за Божье благословение. Смирение связано с Божьими благословениями очень тесно, но оно никогда не является платой, оно никогда не является какой-то причиной, которая заставляет Бога компенсировать наши затраты. Смиряйся здесь на земле, чтобы царствовать там на небесах. Так люди говорят. Люди так представляют, что вот теперь нужно посмиряться, чтобы там потом заработать себе какое-то место. Кроме того, смирение – это не мистический выключатель небесной силы. Некоторые люди так представляют, что если ты смирился, то это смирение, бабах, переключила там что-то на небесах, и теперь пошла фортуна в твою сторону. Все, теперь пошло благополучно. Вот что значит, вот смирился сегодня, не наругал жену там, не покричал там на начальника или на подчиненного, или еще там на кого-нибудь. Вот, и вот теперь, вот смотри, успех, чек хороший дали и так далее, или дали его вообще. Люди по-разному представляют себе, каким образом это может быть. Смирение в Библии имеет очень конкретный практический смысл. Мы посмотрим сейчас на три фактора, на три реальных фактора, каким образом смирение может сделать вас сильными практически, может сделать вас победителем. Первое. Смирение – это преклонение перед Богом. Суть смирения – это не просто такая, знаете, абстрагированное от реальности такое состояние, когда человек просто никто, ни рыба, ни мясо. Абсолютно не так. Смиренные люди – очень сильные люди. Те, кто по-настоящему смиренный, слабому человеку трудно быть смиренным. Смиренные люди – это те, кто сознательно преклоняются перед Богом. Это первый очень важный фактор. Как мы можем побеждать, преклоняясь перед Богом? Когда мы говорим о любой ситуации, с которой мы сталкиваемся, мы чаще всего, имея несогласие с кем-то, чаще всего мы действуем так, что вот ты и твоя позиция, вот я и моя позиция, и я с твоей позицией не согласен, и поэтому будет по-моему. много пословиц всяких разных, как батька сказал, так по матери нам и будет, и так далее. Всякие разные такие ситуации, где люди power struggle, люди борются за свое, чтобы достичь того, что они хотят. Давайте возьмем эту ситуацию. Вот ситуацию, которая очень часто распространена. Ситуация, каким образом жена, смиряясь, может реально победить неправильные действия мужа. Практически. Давайте будем смотреть. Преклоняясь перед Богом. Вот смотрите. Если это жена, или возьмите любую другую ситуацию. Дети с родителями, родители с детьми, учитель с учениками, или ученики с учителем, и так далее. Разные-разные ситуации. Принцип один и тот же всегда будет. Вот посмотрите. Когда жена, сталкиваясь с действиями мужа, которые неправильные. Ясно, что неправильные. Когда она ему говорит, что знаешь что, ты здесь не прав, я думаю вот так, и поэтому должно быть вот так. Нагрузка вся в этом споре ложится на жену, на ее способность видеть, на ее праведность и так далее. Она невольно возвышает себя над мужем. А может быть и вольно. Многие это делают вполне сознательно. Считая, что он вообще очень слабый духовно, или он вообще никакой, а я вот здесь самая благочестивая, я всегда к добру, а он никогда. Очень часто распространенная картина. Другие видят другую крайность. Окей, если жена так не должна делать, то тогда что? Она должна просто подчиниться всему, что муж делает. А он же никакой. Он же тащит вообще не пойми куда весь этот корабль. И таким образом люди не видят смысла. Вроде бы надо смиряться. Вот она смиряется до каких-то пор, а потом, знаешь что, иди ты сам туда, куда ты ведешь всех нас. А я туда не пойду. И объясняет всем, и говорит, ну посмотрите, куда он идет. Но это ж идиотизм, туда же нельзя идти. Чаще всего так люди живут. Теперь давайте посмотрим, как это будет с библейской точки зрения. Когда человек смирен, он преклонен перед Богом. Его самое большое, что его волнует в жизни, это чтобы угождать Богу. В любой ситуации. И Бог говорит жене, чтобы она была покорна мужу. И поэтому она покорна мужу не потому, что этим она что-то получит, а потому, что так Бог говорит. Она в одном покорна, в другом, в пятом, в десятом, в двадцать пятом, в 150-м. Потом она сталкивается с чем-то, где муж говорит или действует то, что противоречит тому, что говорит Бог. И вот тогда она говорит ему, я не могу этого сделать. Не потому, что она такая умная, не потому, что у нее в роду все хорошие, а у него в роду все нехорошие, не потому, что он вот мужчина, они все лентяи и не хотят духовно заниматься и так далее. Не поэтому. А потому, что она говорит, я поклоняюсь моему господину. Я поклоняюсь Богу. Я готова подчиняться тебе во всем. Но здесь я не могу. Не потому, что я хочу или не хочу. Я не могу по-другому сделать. В любой ситуации. В этом случае этот спор уже не между женой и мужем. Она уже ушла отсюда. Это конфронтация уже между тем, что говорит Бог и что муж делает. Вот побеждающее смирение. Посмотрите, как оно действует. Посмотрите, Деяния апостолов, 4 глава, 18 стих. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса». Помните, апостолы проповедовали о Христе? Собрались первосвященники, там, книжники, фарисеи, и говорят им, нельзя, запрещаем. Смотрите, ученики не ведут себя так. «А кто вы такие?» Вообще. Мы ученики самого Иисуса Христа. Да вы знаете, что мы только что сказали, и хромой встал. А вы покажите, что вы сделали. Абсолютно другой подход. Здесь нет спора между апостолами и этими людьми. Посмотрите, куда перемещается этот спор. Ученики говорят, Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите». Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Вот смиренный подход. Это смиренный подход, который побеждает. Эти люди не знали, что с ними делать. Они их вынуждены были отпустить. Если вы посмотрите на историю противостояния апостолов с теми, кто их преследовал, этот аргумент постоянно снова и снова повторяется. Не они воюют, не наше братство, не наши идеи. Они просто говорят, мы по-другому не можем. Сажайте нас, побейте нас камнями, сделайте с нами, что вы считаете правильными, но мы не можем сделать по-другому. Вот побеждающее смирение. Это смирение, которое сосредоточено на преклонении перед Богом, и для которого преклонение перед Богом важнее всего. Иисус Христос смирялся в своей жизни перед всеми, даже перед начальниками, даже перед теми, кто его арестовал, даже перед Пилатом, даже перед Иудой. Удивительно, перед теми, перед кем он мог бы возвыситься, он смирился. Филиппийцам 2 глава. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и у Христа Иисуса». Почему в вас должны быть? Потому что это сила. Это реальная способность действовать. Посмотри, как она действует. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот посмотрите расклад того, что происходит здесь. Иисус Христос смирил себя, быв послушным кому? Богу. Вся его жизнь – это преклонение перед Богом. Это не утверждение себя, а преклонение перед Богом. Он ищет возможности преклоняться перед Богом. Почему? Потому что он знает точно, что Бог – тот, кто возвышает. Посмотрите, как это проявилось на практике. Если вы будете читать о воскресении Иисуса Христа в Новом Завете, вы везде будете сталкиваться именно с такой формулировкой, что Бог воскресил Христа. Посмотрите, 5 глава Деяния апостолов, 30 стих. «Бог отцов наших воскресил Иисуса Христа, которого вы умертвили, повесив на древе». То есть, когда мы преклоняемся перед Богом, тогда Бог действует. Он может действовать сразу, он может действовать постепенно, он может действовать по-разному, но тогда вы будете победителями. Эта победа может по-разному выражаться, так как это у учеников в ситуации их отпустили. Ничего не знали, что с ними дальше делать. Их отпустили. У Стефана эта победа по-другому выражалась. Его побили камнями. Но он был победителем там. Это абсолютно ясно, когда мы читаем 7 главу Деяний апостолов. Потому что, преклоняясь перед Богом, он, преклоняясь перед Богом, уже видел Иисуса Христа. Он уже видел это торжество победы. Итак, смирение – это преклонение перед Богом, поэтому оно побеждает. Второе. Смирение – это верность Богу. То есть, когда мы говорим о смирении, это совсем не значит такая расслабленность и беспринципность. Смирение – это отказ утверждать себя, но это в то же самое время искреннее желание полностью преклониться перед Богом с тем, чтобы быть верным Ему, чтобы искать Его истины, искать Его Слово. Почему это? Потому что смиряющийся человек, преклоняющийся перед Богом и верный Богу человек, он ясно понимает, что нет ничего точнее и правильнее того, что говорит Бог. It's no brainer. Да абсолютно ясно. Он ясно понимает, что самое лучшее, что у него может быть, быть верным ему и его слову. 2 Тимофею, 2 глава, 14 стиха. Послушайте, апостол предупреждает, он говорит, ты попадешь в ситуацию, когда с тобой будут не соглашаться люди. Люди будут спорить, они будут выдвигать разные идеи, самые, что ни на есть, бредовые, заблуждающиеся и так далее, самые разные вещи. Ну, посмотрите, что он говорит, сие напоминай. Заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит пользе, а к расстройству слушающих. Не спорьте, не доказывайте, не пытайтесь выгородить себя Очень часто, когда мы говорим о каком-то споре, мы спорим, потому что это наше мнение. Мы спорим, потому что если мы проиграем этот спор, мы чувствуем себя опущенными. Мы чувствуем, что нас унизили здесь. И поэтому мы уже применяем все методы, которые возможны, чтобы добиться того, чтобы победить в споре. Он говорит, не вступай в словопрение, потому что это немало не служит к пользе. Вместо этого старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Посмотри, к чему он призывает. Он говорит, старайся, то есть направь все свои усилия к тому, чтобы ты действительно жил достойно Бога. И в чем заключается это достоинство, верно преподающим слово истины? Слово «преподающим» – это не совсем учение, это больше, чем учение. Это верно понимающим, истолковывающим и говорящим другим, представляющим другим. То есть он говорит, заботься не о том, чтобы переспорить кого-то. Заботься о том, чтобы быть верным слову. Даже если в данной ситуации покажется, что ты проиграл, а другие выиграли, можешь быть уверен, что если ты был верен слову, та позиция, на которой ты стоял, она восторжествует обязательно. Она не может не восторжествовать. Оставь непотребные пустые словопрения. Даже если ты переспоришь кого-то, ты ничего не добьешься. Не так давно я прочитал на одном сайте, который называется exatheist.com. То есть бывшие атеисты пишут его. Люди, которые были атеистами. И они написали там очень интересную вещь. Они написали, что никто еще не обратился из атеизма в веру, не преклонился перед Богом из-за того, что его убедили какими-то аргументами. Это невозможно. Для того, чтобы вот эти все аргументы правильно понять, нужно иметь сердце преклоненное. Проблема атеистов не в том, что у них недостаток аргументов, а в том, что они сердцем непреклоненным используют ту же самую информацию для того, чтобы доказывать свои абсолютно неверные идеи. Для этого нужно сердце преклоненное. Поэтому он говорит о непотребном пустословии. Удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести. Твоя задача – быть верным слову, быть верным Богу, быть верным Его принципам, быть верным тому, что Бог говорит, о чем Он учит. Так, смирение, во-первых, это преклонение перед Богом, поэтому оно побеждает. Во-вторых, смирение – это верность Богу, и поэтому обязательно оно будет приводить к победным результатам. И последнее. Смирение – это доверие Богу. Дело в том, что смирение – это победа над страхом. Некоторые люди ошибочно думают, что смиренные люди – это те, кто боятся. Они боятся давления толпы и не могут противостать. Некоторые люди, я встречал таких, которые жили-жили в страхе, а потом они решали больше не бояться. Они думают, что вот теперь вот вся их эта система смирения рухнула, и они будут жить уже как-то по-другому, утверждать себя. Он находит всякие разные материалы, где они видят оправдание того, там разные психологические книжки, ты должен уважать себя, ты должен поднимать свою самооценку, ты должен утверждать себя самыми разными способами, вы дети царя, вы должны ездить на самых лучших машинах там, и так далее. Всякие разные вещи, которые люди говорят. Но заметьте, что он-то смирение еще не пробовал, когда он находился в страхе совершенно, это состояние совершенно далеко от смирения. Дело в том, что смирение – это когда человек принимает, что Бог полностью распоряжается его жизнью, и он согласен с этим. Он просто преклоняется перед Богом, и он знает, что каким бы образом Бог ни повел его жизнь, это самое лучшее решение. Какого бы мужа ни послал, какую бы жену ни послал, какие бы дети ни родились, какие бы экономические обстоятельства ни были, какое бы здоровье ни было, какая бы погода, какие бы люди вокруг. Очень часто люди не понимают эти вещи, и они говорят, я никогда не смирюсь. Я слышал эти, периодически слышал от христиан эти слова, я никогда не смирюсь с этим, я буду стоять, я буду бороться. Всякие разные вещи. И люди думают, что смирение – это вообще какое-то неправильное представление. Им невозможно жить. Они пришли уже к этому факту, им невозможно жить. Поэтому они в реальности пробуют жить чем-то другим. Знаете, когда человек по-настоящему доверяет Богу, просто в смирении принимая. Помните Иов? Бог дал, Бог взял. Это смирение. Это смирение с тем, что Бог делает. Вот тогда человек становится неуязвимым. Тогда человек становится настолько сильным, что в какие бы обстоятельства его ни поставь, он все равно выйдет победителем. Что бы ни происходило вокруг него, он все равно не потеряет присутствие Духа. У него все равно будет фундамент, основание в жизни. Он будет знать, почему он это делает, и он будет видеть цель и смысл того, что происходит в его жизни, что происходит вокруг. Во втором послании к Тимофею Павел продолжает объяснять Тимофею силу смирения. И объясняет это в следующей формуле. Посмотрите, 2 глава с 22 стиха. Он говорит: юношеских похотей убегай. Вот это слово «похоти» — это не просто страсть, это различные амбициозные желания, которые есть у человека. Неконтролируемые, когда вот человек хочет. Это может быть сексуальная страсть, но это может быть и просто желание доминировать, или юношеский радикализм вот такой, когда вот он хочет, вот ему кажется, он должен так сделать, и он никого не хочет слушать. Он говорит: юношеских похотей убегай. То есть не будь жертвой вот этого радикализма своих чувств, своих желаний. Но вместо этого держись правды, веры, то есть истинности, Священного Писания, учения Иисуса Христа. И вместе с этим любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Посмотрите дальше. Глупых же и невежественных состязаний уклоняйся. То есть он говорит: не втягивай в себя в бесполезную словесную атаку, бесполезное противостояние. Этого абсолютно не нужно делать. Почему? Потому что они рождают ссоры. Он ясно объясняет. Не нужно этим заниматься, потому что если ты будешь делать, толку не будет. Они просто, вы поссоритесь все с этими людьми. И все, больше вы ни к чему не придете. Рабу же Господа не должно ссориться. Вот смотрите, человек поступает неправильно. Ты начинаешь с ним спорить. Ты втянулся в состязание, кто кого переспорит. Смотрите, он был неправ, а ты стал неправым. Он был неправ в своей позиции, а ты стал неправым, потому что ты ссоришься, а рабу Господа не должно ссориться. Вот и все, и проиграно дело. И ты стал точно в такое же положение, как и он, и все, вы спорите о пустоте абсолютной. Смотри, что дальше сказано. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Вот это единственное состояние, в котором человек продолжает быть эффективным и даже опасным для противника. Если он начинает выходить из себя, он уже проиграл. Все, уже противник празднует победу. Но если человек продолжает оставаться спокойным, продолжает оставаться дружелюбным, продолжает оставаться приветливым, учительным, незлобивым, он обладает колоссальной силой действовать. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния? Заметьте, это не положение забитости, это не положение тупости или какое-то, знаете, какого-то состояния, когда человек просто никакой, у него нет никаких ни позиций, ни мнений, ничего. Он просто, ну, смиренный в кавычках. Совершенно другое. Это человек, который знает, как правильно. Он верен Священному Писанию, он верен Богу, он преклоняется Ему. Но это человек, который в своем взаимоотношении с людьми, он понимает, что он сам по себе не обладает какой-то специальной привилегией, какой-то особой ценностью. Апостол Павел писал о великой ценности того, что он получил от Бога. Но он говорил: «Но сокровище сие носим». Помните где? В глиняных сосудах. Он ясно подчеркивает, он говорит: ценность того, что я имею, не во мне. Ценность в том, что Бог мне дал. А я всего лишь глиняный сосуд. Я не имею права, не имею никакого основания для того, чтобы себя самого поднимать над другими. Но посмотрите, что написано дальше. С кротостью наставлять противников И дальше основная фраза. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Оказывается, только Бог может дать им покаяние. Только Бог может освободить из этих силков дьявола. Мы не можем взять эти силки и раздвинуть. У нас нет инструментов, ключа нет от этих силков. Здесь написано очень ясно, что тогда, когда мы в смирении доверяем Богу, тогда Бог это сделает. Сделает в свое время. И сделает своими методами. И сделает так, как невозможно сделать никому из нас. Вот каким образом смиренные побеждают. Потому что они преклоняются перед Богом. Они верны Ему. И они доверяют Богу. И вот эти преклонения, верность и доверие – это три таких мощных орудия, которые разрушают твердыни, которые изменяют сущность, духовную сущность умов человеческих. Вы знаете, за последнее время мне приходится наблюдать самое большое чудо, которое я когда-либо видел. Это то, что люди смиряются. Я видел таких людей, и я продолжаю видеть. Некоторых из них вижу сейчас передо мной. Тех людей, о которых сказали бы мне несколько лет тому назад, что они смирятся перед Богом, трудно было бы поверить. Легче поверить, что отрезанная нога отрастет, чем человек смирится. Это гораздо большее чудо. Я постоянно встречаюсь или сталкиваюсь с этим явлением, когда я вижу, что Бог по какой-то своей неизмеримой, непонятной нам благодати продолжает смирять людей. Продолжает вытаскивать их из вот этих силков дьявольских. Я точно знаю, что это не мы. Я точно знаю, что это не наши песни, хоровые или эстрадные. Независимо от того, какие. Я точно знаю, что это не убедительность того, что отсюда говорится. Я точно знаю. Я знаю, что это только действие Божье. Действие Святого Духа. Вот почему единственным положением, которым мы можем не мешать Богу действовать, является простое смирение и преклонение перед Ним. Доверьте Богу своих мужей, доверьте Богу своих жен, доверьте Богу своих детей и своих родителей. Доверьте практически. Смиритесь перед Ним. Перестаньте воевать. Перестаньте пытаться утверждать себя. Проверьте все свои споры, всю свою войну, которую праведную, безусловно, конечно, каждый из нас только за правду борется. Проверьте еще раз. И посмотри, насколько она эффективна, насколько действительно вы побеждаете. Я хочу еще раз вернуться к этому тексту Матфея 11 глава, 28 стих. Посмотрите, о чем говорит здесь Иисус Христос. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, мир в сердце будет. Когда? Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам вашим. Заметьте, интересное положение. Положение такое, что человек рядом с нами поступает неправильно. И единственным способом, как мы можем его победить, нам смиряться. Это неестественно. Это не так, как в мире. Мир всегда говорит, ты должен надавить. А Бог говорит, не получится ничего. Бог говорит, хочешь победить, научись смирению. Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и посмотрите, что дальше. И научитесь от меня. Смирению нужно учиться. Оно не придет однажды так, что вы проснетесь утром, и вы почувствуете себя самым смиренным человеком на планете. Смирению нужно учиться день за днем, в каждых практических ситуациях, доверяясь Богу, преклоняясь перед Ним, возрастая в верности Ему. Пусть Господь поможет каждому из нас и благословит нас в этом. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы попросить вас, давайте мы встанем, давайте преклоним колени, давайте сосредоточим свои сердца, преклоним свои сердца внутри и попробуем заглянуть в глубину того, что происходит в нашей жизни. Посмотрите на все ситуации, в которых вы проиграли. Определите вот те точки, которые привели вас к поражению. И поймите, что причина этого – недостатки смирения. Давайте обратимся к Господу сейчас для того, чтобы просить у Него Его смиряющей благодати для каждого из нас. Помолимся. Господи, мы пришли к Тебе сейчас с ясным пониманием того, что мы очень недальнозоркие люди. Мы понимаем, Господи, что вместо того, чтобы смиряться пред Тобой и доверяться Тебе, и искать полной зависимости от Тебя, вместо этого в сердце каждого из нас живет это желание каким-то образом поднять себя над другим и утвердить себя. Прости, Господи, нас за это. Мы умоляем Тебя, Господи, просим Тебя, чтобы Ты позволил нам обрести эту свободу, свободу истинных взаимоотношений с Тобой, свободу преклонения пред Тобой, этот простор доверия Тебе, Господи. Я прошу, помилуй нас. Помилуй детей Твоих, Господи, помилуй наши семьи, наши дома, родителей и детей. Я прошу Тебя за всех людей, находящихся здесь, Господи, помоги нам достигать смирения, помоги нам жить этой целью. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы наша церковь, наши люди, они характеризовались смирением. Прости, Господи, за то, что мы так мало ценим смирение, что мы так мало видим в нем действительную силу, способную побеждать, что мы так мало верим в смирение, вместо этого чаще используем мирские инструменты, мирские средства, мирские способы, которые снова и снова оставляют нас пораженными. Прости, Господь. Я прошу милости Твоей к нашим душам, Господи. Помоги, чтобы каждый из нас, преклоняясь пред Тобой, мог осознать эту реальность, что действительно Ты все во всем. И действительно мы, жалкие, несчастные, ни на что доброе не способные, что смирение – это не искусство вызываемое, не искусственно вызываемое состояние, это признание реальности. Господи, помоги нам увидеть эту реальность. Я прошу милости Твоей для каждой души, Господи, осуществи эту победу, Боже мой. Осуществи победу в каждом сердце, чтобы каждый из нас стал победителем. Чтобы наша церковь, она была похожа на армию побеждающих людей. Людей, которые побеждают Твоими орудиями. Побеждают по-настоящему, владеющими этим орудием. Научи, Господи, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Помни, чтобы это было не только желание, чтобы это была реальная практика нашей жизни. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!